После того, как хор спел молитву силам подземным, обращаясь к богине земли, земли и Эреба, суровая черь, вестник рассказывает, как умер Эдип. Он оставил своих дочерей и в сопровождении одного лишь Тесея, но неведомый им, двинулся к святилищу богинь. Казалось, он не нуждается в том, чтобы его вели, ибо здесь он, наконец, дома и знает дорогу. Вестник видит, что Тесей рукою заслоняет глаза, как будто страх невыносимый ему привиделся. Здесь опять подчеркивается, что происходит нечто ужасное и страшное. В следующей строке очень ясно видно, как остатки матриархальной религии сливаются с властвующей системой патриархата. Вестник рассказывает о Тесее. Молитву сотворил он и послал привет совместный и богам Олимпа, и матери земле. Когда вестник заканчивает свой рассказ о смерти Эдипа, мы снова видим, как соединяются матриархат и патриархат. «Какою смертью погиб тот муж, сказать никто не может, а притч царя Фесея. Не Перун его унес, летучий пламень Зевса, не черный вьюги бурное крыло. Нет, видно, вестник от богов небесных, неспосланный его увел. Иль бездна, бессветная, обитель утомленных, разверзлась ласково у ног его. Ушел же он без стона и без боли, с чудесной благодатью, как никто. И если кто меня безумным ставит, то мне его не надобно ума». Вестник озадачен. Он не знает, кто забрал к себе Эдипа, боги небесные или боги подземные. Ушел Эдип в мир отцов или в мир матерей. Но можно быть уверенным, что в повествовании, написанном столетия спустя после того, как боги Олимпа победили богинь матерей, такие сомнения могут выражать лишь тайную убежденность в том, что Эдипа вернули в тот мир, которому он принадлежал, в мир матерей. Какой разный конец у этих двух трагедий — Эдип в Колоне и царь Эдип. Во второй судьба Эдипа, казалось бы, решена. Ему, несчастному, суждено быть преступником, чье преступление навеки отрывает его от семьи и близких, изгнанником, которого все осуждают, хотя, может быть, и жалеют. В первой он умирает в окружении двух любящих дочерей и новых друзей, для которых он стал благодетелем, не с чувством вины умирает, но убежденным в своей правоте. Он не изгнанник, а человек, наконец, обретший свой дом, землю и богинь, которые там правят. Трагической вины, кровосмешения, которое совершил царь Эдип, больше не существует, и остается лишь один конфликт, столь же острый, сколь неразрешимый, конфликт между отцом и сыном. Тема третьей части трилогии, трагедии Антигона. Конфликт между матриархальным и патриархальным началом. Здесь особую яркость и определенность приобретает образ Креонта. В первых двух трагедиях представленный не вполне отчетливо. Он становится правителем Фив после того, как оба сына Эдипа погибают. Один нападая на город, чтобы захватить власть, другой защищая свой престол. Креонт велел похоронить законного царя, а тело другого брата, претендовавшего на власть, оставить незахороненным, что означало, по древнегреческим обычаям, величайшее унижение и бесчестие. Креонт представляет принцип верховенства закона над кровными узами подчинения власти, над верностью природному закону гуманности. Антигона отказывается нарушить закон крови и единство всех людей ради требований авторитарной и иерархической системы. Креонт и Антигона воплощают два противоборствующих начала, которые Бахофен определил соответственно как патриархальное и матриархальное. Суть матриархального начала — кровное родство, как фундаментальная и нерушимая связь между людьми, равенство всех людей, ценность человеческой жизни и любви. Суть патриархального начала в том, что связь между мужем и женой, между тем, кто правит, и тем, кем правит, выше кровных уз. Это принцип порядка и власти, подчинения и иерархии. Антигона представляет матриархальное начало и предстает таким образом непримиримым противником Креонта, олицетворяющего патриархальный уклад. Исмена, напротив, смирилась с поражением и уступила победившему патриархальному началу. Она — символ женщины, находящейся в патриархальной зависимости. Софокл очень ясно показывает ее роль в ее словах к Антигоне, решившей не подчиняться приказу Креонта. «Лишь мы теперь остались. Всех позорней погибнем мы, когда, поправ закон, нарушим власть и волю мы царя. Опомнись, в женской родились мы доли. Не нам с мужами враждовать, сестра. Им власть дана, мы в подданстве, хотя бы и горшим словом оскорбил нас вождь, смириться надо. Помолюсь подземным, чтоб мне простили попранный завет, но власть имущим покорюсь, бороться превыше силы, безрассудный подвиг». Исмена приняла власть мужчин как наивысший закон. Она приняла поражение женщин, которые не должны с мужами враждовать. Ее приверженность богиням выражается лишь в том, что она просит их простить попранный завет, простить ее, подчинившуюся власти господина. Гуманистический принцип матриархального уклада, в центре которого величие и достоинство человека, прекрасно и сильно выражен в песнопении хора, прославляющего могущество человека. «Много в природе дивных сил, но сильнее человека нет». Он под вьюги мятежный вой, смело за море держит путь. Кругом вздымаются волны, под ними струг плывет. Почтенную в богинях землю, вечно обильную мать, утомляет он. Изгоду в год, в бороздах его пажити, по ним плуг мул усердный тянет. Развязка конфликта между патриархальным и матриархальным началом наступает в ходе дальнейшего развития пьесы. Антигона утверждает, что закон, которому она подчиняется, — это не закон богов Олимпа. Ее закон был ими в жизни вызван не вчера, живет он вечно, и никто не знает, с каких он пор явился меж людей. Можно добавить, что корни закона, согласно которому умершего надо похоронить, возвратить матери земле, именно в принципах матриархальной религии. Антигона воплощает единство всех людей, всеобъемлющую материнскую любовь. «Делить любовь — удел мой, не вражду», — говорит она. Для Креонта наивысшее достоинство — подчинение власти. Если людское братство и любовь вступают в конфликт с послушанием, они должны уступить. Ему необходимо одержать победу над Антигоной, чтобы поддержать свою патриархальную власть и вместе с ней свою мужскую суть. Не мужем буду я, она им будет, коль власть мою ей в поруганье дам. Креонт недвусмысленно излагает принцип авторитарности патриархального уклада. Ты прав, мой милый, пред отцовской волей все остальное отступать должно. Затем и молим мы богов о детях, чтоб супостатов наших отражали и другу честь умели воздавать. А кто и в сыне не нашел опоры, что скажем мы о нем? Не ясно ли всем, что для себя он лишь кручину создал и смех злорадный для врагов своих? Нет, нет, дитя, не допусти, чтоб нега твой ясный разум обуяла. Женской не покоряйся прелести, мой сын. Кто с лиходейкой делит ложе, верь мне, морозом веет от таких объятий. Нет горшей язвы, чем негодный друг. Отрини ты ее, презренье полный, она нам враг. Пускай во тьме подземной себе другого ищет жениха. Я уличил ее уликой явной в том, что она, одна из сонма граждан, ослушалась приказа моего. Лжецом не стану я пред сонмом граждан. Пойми меня, мой долг ее казнить, и пусть взывает к родственному Зевсу, когда в родстве я зародиться дам, крамоле тайной, вне родства бесспорно, еще пышнее расцветет она. Нет. Кто в кругу домашних безупречен, тот и гражданский долг исполнит свято. Напротив, кто в безумном самомнении законы попирает, кто властям свою навязывает волю, мною такой гордец отвержен навсегда. Кого народ начальником поставил, того и волю исполняй и в малом, и в справедливом деле, и в ином. Кто так настроен, тот, уверен я, во власти так же тверд, как в подчинении. Он в буре брани на посту прибудет, соратник доблестный и справедливый, а безначалие худшее из зол. Оно народы губит, им отрава вглубь дома вносится, союзной рати в позорном бегстве узы рвет оно. Но где надежно воинство, его там ряды блюдет готовность послушания. Храни же свято стяг законной власти, не подчиняя женщине ума. Уж если пасть нам суждено, от мужа падем, не в женской прелести сетях. Глава семьи и глава государства — вот две взаимосвязанные ипостаси, имеющие наивысшую ценность, которую олицетворяет Крионт. Сыновья — собственность отцов, и они должны быть опорой. Патриа потестас в семье, власть отца, основа власти правителя в государстве. Граждане — собственность государства и его правителя, и безначалье — худшее из зол. Гемон, сын Крионт, олицетворяет собой принцип, за который борется Антигона. Сначала он пытается умиротворить и убедить отца, но, видя, что тот не уступит, открыто заявляет о своем противостоянии отцу. Он доверяет лишь воле народа и разуму, который есть высший дар богов для смертных. Когда Крионт обвиняет Антигону в том, что она ослушалась его приказа, Гемон резко заявляет, что к дурным Антигону не причисляет ни он, ни всенародный глаз фивян. Крионт возражает: «Своей мне волей править или чужою?» А Гемон на это отвечает: «Единый муж, не собственник народа. Попробуй самодержцем быть в пустыне». Крионт в своем возражении опять возвращается к главному. «Презренный, женской прелести угодник, ты в каждом слове лишь о ней радеешь». Из ответа Гемона можно сделать вывод о его приверженности тем же богам, которым поклоняется Антигона. Нет, и о нас с тобой, и о богах. Итак, два противоборствующих принципа четко сформулированы, и в конце трагедии действие лишь подводится к развязке. Крионт велел заживо замуровать Антигону в пещере. Еще один символ связи Антигоны с царями земли. Прорицатель Тиресий, который в трагедии «Царь Эдип» поведал Эдипу о его преступлении, вновь появляется в Антигоне, на этот раз, чтобы о своем преступлении узнал Крионт. Крионт в испуге отступает и пытается спасти Антигону. Он бросается к пещере, где она замурована, но Антигона уже мертва. Гемон пытается убить отца. Когда ему это не удается, он убивает сам себя. Жена Крионта Эвридика, узнав, какая судьба постигла ее сына, тоже кончает с собой, прокляв мужа, убийцу ее детей. К Креонт видит, что его мир потерпел полное крушение и что его принципы повержены. Он признает свое моральное банкротство, и пьеса заканчивается исповедью. Да, никто другой не виновен в том, и тебя, мой друг, я один убил. Я, один лишь я, слуги верные, уведите в глушь поскорей меня. Вознесен был я, стал ничем теперь. Доведите в глушь безрассудного, что и сыну дал смерть невольную, и тебе, жена, о несчастный я, здесь убитый мной, там убитая, страшной тяжестью нестерпимою на главу мою рок обрушился. Теперь мы можем ответить на те вопросы, которыми задавались в начале. Действительно ли в центре мифа об Эдипе, как он представлен в трилогии Софокла, преступление Эдипа, заключавшееся в кровосмешении? Является ли убийство отца символом ненависти, причина которой — ревность? Если еще можно было сомневаться в ответе, прочтя трагедию «Царь Эдип», то к концу Антигоны вряд ли останутся какие-либо сомнения. Не Эдип, а Креонт терпит поражение в конце трилогии, и вместе с ним принцип авторитарности, господство человека над человеком, господство отца над сыном, господство диктатора над народом. Если справедлива концепция матриархального уклада в обществе и религии, то вряд ли можно сомневаться, что Эдип, Гемон, Антигона представляют древние матриархальные принципы равенства и демократии и противостоят Креонту, представляющему патриархальные принципы господства и подчинения. Великий мыслитель Гегель за много лет до Бахофена представлял себе конфликт, описанный в Антигоне, в том же свете. Он говорит об Антигоне: «Но боги, которых она почитает, — это подземные боги Аида, являющиеся богами внутреннего чувства, любви, кровных уз, а не дневными богами свободной, самосознательной жизни народа и государства». Гегель, «Эстетика», том 2, Москва, 1969 год, страница 176. Сравните его философию религии. В этом утверждении Гегель на стороне государства и его законов. Он даже определяет принципы Креонта как принципы свободной жизни народа и государства, несмотря на неопровержимые свидетельства того, что Креонт представляет не свободу, а диктаторство. Имея в виду эти односторонние симпатии Гегеля, тем более важно отметить, что он так четко определяет Антигону как носительницу тех принципов любви, кровных уз и чувства, которые, как позднее выявил Бахофен, характерны для матриархального уклада. Приверженность Гегеля принципам патриархата не вызывает удивления, но такая приверженность выглядит неожиданной в работах Бахофена. Между тем, отношение Бахофена к матриархату было неоднозначным. Казалось бы, он любит матриархат и ненавидит принципы патриархата, но, будучи убежденным протестантом и веря в прогресс разума, он считает, что патриархат выше матриархата. В его работах проявляются симпатии к матриархату, но нередко, и это относится в частности к данному им краткому толкованию мифа об Эдипе, Бахофен, цитируемое сочинение, страница 259, он, подобно Гегелю, оказывается на стороне победивших богов Олимпа. Он считает, что Эдип стоит на границе матриархата и патриархата. То, что он не знает, кто его отец, говорит о том, что он вышел из матриархата, где главная мать. Но то, что он в конце концов узнает, кто его настоящий отец, знаменует, по мнению Бахофена, начало эпохи патриархальной семьи, в которой подлинный отец известен. «Эдип, — говорит он, — связан с движением вперед, к более высокому уровню существования». Это одна из тех великих личностей, чьи страдания ведут к лучшей форме человеческой цивилизации. Это один из тех, кто, уходя корнями в старый порядок вещей, в то же время принес себя в жертву и стал основанием новой эпохи. Бахофен подчеркивает, что внушающий страх богини-матери Эринии подчинились миру Аполлона, и что связь с ними Эдипа означает победу патриархат. Мне представляется, что Бахофен в своем толковании не отдает должное тому факту, что морально Креонт потерпел поражение, хотя он и единственный, кто остался жив, что символизирует победу патриархат. Можно допустить, что Софокл хотел выразить мысль о том, что патриархат победил, но он потерпит поражение, если не вберет в себя гуманистические принципы древнего матриархального уклада. Прежде чем закончить толкование мифа об Эдипе, следует рассмотреть еще один аспект. Хотя конфликт между Эдипом, Антигоной и Гемоном с одной стороны и Креонтом с другой отражает древний конфликт между принципами патриархата и матриархата, в особенности его элементы, сохранившиеся в мифах, его следует понимать в контексте политической и культурной ситуации во времена Софокла и в контексте его отношения к этой ситуации. Пелопоннесская война, угроза политической независимости Афин и чума, охватившая город в начале войны, способствовали возрождению старых религиозных и философских традиций. Нападки на религию, случавшиеся и раньше, достигли наивысшего размаха в учении идейных противников Софокла — софистов. Софокл противостоял в особенности тем софистам, которые не только выступали за деспотию, с интеллектуальной элитой во главе, но также считали этически оправданным принцип неограниченного эгоизма. Этика сверхчеловека-эгоиста, которую проповедовали софисты этого направления, их безнравственное учение по своей сути противоречили философии Софокла. В образе Креонта Софокл воссоздал представителей этой школы софистов, и монологи Креонта напоминают их речи даже по стилю и по способу выражения. Сравните Калликла в диалоге Платона «Горгий» и Фрасимаха в его «Государстве». В споре с софистами Софокл по-новому выразил смысл древних религиозных традиций, в которых главными были идеи любви, равенства и справедливости. Религиозное мировоззрение Софокла прежде всего связано не с официальной религией государства, а с теми побочными силами, которые всегда были ближе к народной вере, чем аристократы Олимпа, и которые снова приходили на помощь, когда люди обращались к ним перед лицом опасности Пелопоннесской войны. В этих побочных силах, отличных от аристократов Олимпа, легко узнаются богини матриархата. Итак, мы видим, что взгляды Софокла, выразившиеся в его трилогии об Эдипе, следует рассматривать как сочетание его противостояния современному ему софизму и приверженности древней религии, а не религии богов Олимпа. Интересно отметить, что такое же сочетание прогрессивных политических взглядов и приверженность к старым принципам матриархата можно снова встретить в XIX веке в работах Бахофена, Энгельса и Моргана. Сравните мою статью о теории материнского права, а также статью Кестля «Софокл и софистика». Проблема враждебности между отцом и сыном имела большое значение и в личной жизни Софокла. Его сын Иофон подал в суд на своего престарелого отца, требуя лишить его права управлять своими делами. Софокл победил в этом процессе.